Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы сегодня, молясь священномученику Владимиру, нашему небесному покровителю, настоятелю бывшему нашего храма, мы слышим, как и всегда, или очень часто, память мучеников, евангельское чтение. Из Евангелия от Матфея, где Господь говорит о своем благословении на страдания своим ученикам. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков». Овец немного, а волков с избытком. Вот та картина, которая была в годы Большого террора, в годы Ежовщины. 37-й конец и почти весь 38-й год. Это картина, которая не знает себе подобных в истории человечества. Когда читаешь о тех временах, документы или исследования таких видных ученых, вообще такое впечатление, что как хоть кто-то мог выжить. Такое впечатление, что те печально знаменитые слова, что если для дела партии понадобится уничтожить 9/10 населения Земли, партия на это готова. Такое впечатление было, что как будто это исполнялось в те самые годы. И это все исполнялось не потому, что какая-то историческая перемена произошла, не по стечению каких-то обстоятельств, а потому что ни одно слово Господне не пройдет неисполненным. Эти слова принадлежат святой исповеднице Хионии, матушке отца Тихона Архангельского, также расстрелянного в 37-м году. Ни одно слово Божие не пройдет неисполненным. То есть все, что вот в Евангелии написано, конкретно, до буквы, будет отражено в истории не вообще вот человечества, а тогда, когда человек становится поистине Христовым учеником. Тогда, когда идет на подвиг, вот именно в этом смысле, ученическом смысле, равноапостольный. Этот подвиг равноапостольный не означает, что надо пройти с миссионерскими путешествиями всю Вселенную. Этот подвиг может быть в застенках НКВД. Этот подвиг совершенно невидимый миру, может оказаться совершенно явен в очах Божиих. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Откуда мудрость змеиная? И в чем она заключается? Еще в древности святые отцы объясняли эти слова следующим образом, что змея, когда проползает через такие трещины, расщели камней, она снимает с себя как бы кожу и омолаживается. Это очень мучительный процесс, это очень больно. Но она это делает просто вот потому, что иначе нельзя. И свидетели Христовой любви, святые мученики, вот эту мудрость, которая заключалась в том, чтобы покориться вот этому божественному закону, как змея покоряется закону инстинкта, когда невозможно поступить иначе, они покорялись божественному промыслу и принимали те страдания и скорби, которые действительно кажется, в отношении одного человека только, если описать, что претерпевали эти люди, кажутся нестерпимыми. Это же речь идет не только о них самих, а речь идет о людях им близких, и при том, что сами они мученики, стяжав сердечную чистоту, воспринимали эту боль за своих близких с особой остротой. Это такое каменносердечное состояние души, вот оно как-то так все воспринимает грубо и не близко к сердцу, так скажем. А вот когда это чистое сердце, тогда ему особенно больно. Тогда его трогают самые, казалось бы, незначительные вещи, но касающиеся тех, кого это сердце любит. И вот поэтому и видятся их страдания, наших новых мучеников, действительно совершенно нестерпимыми человеческими силами. Но они это претерпевали. И омолаживалась их душа. Она становилась юная и чистая, и незлобивая, как у младенца. И поэтому и кроткая, голубиной кротостью, которая отличала их от других людей, которые могли там и проклинать, и бунтовать, а они это принимали. Потому что перед очами был сам Христос. Потому что Христос, говоря, вот изрекая вот эти заповеди свои божественные, Он знал, что Он первый исполнит эти заповеди, что Он первый примет на Себя вот эту боль и эту боль за весь мир, потерявший живую связь с Богом. Вот об этом размышляли мученики, в этом было их сердечное устроение. И потому слова дальнейшие Христовы и дальше на них исполнялись. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками». Как же так? Человек, который думает о Христе распятом, человек, который принимает все посылаемое ему промыслом с кротостью и смирением, как же так? Этот человек ведь, наверное, уже никого не боится. Почему же остерегаться людей? Потому что, если принимается это со смирением по-настоящему, смирение в том и заключается, что человек знает, что сам он немощен, сам он ничто перед Богом. А Бог, если благоволит укрепить его, вдохнуть в него дыхание жизни, жизни вечной, то все будет, все окажется возможным. Но самому идти, как бы дерзая на страдания, помимо божественного благословения, невозможно. В древности, если кто-то из таких самонадеянных христиан думал вот так вот пострадать за веру, на это шел. Бывали случаи, когда вот эта самонадеянность посрамлялась, человек вдруг терял мужество души. А иногда, даже если это было не так, то он не признавался как святой, потому что в его душе была именно та самая самонадеянность. И это очень серьезно. Действительно, как принимали страдания наши мученики. Мы знаем о многих из них. Тоже кажется странным. Казалось бы, человек уже все за веру страдает и сам это должен знать. А они это принимали как то, что Бог посылает в очищении их грехов. Вот. То есть никакого вот этого древнего античного героизма в их духе не присутствовало. Совсем другое. Восвидетельство им и язычникам. Язычники ищут героизма, а иудеи ищут праведности от закона. А тут смиренные христиане, которые не считают себя исполнившими закон, которые не гоняются за этим самым героизмом языческим, а которые просто посылаемые от Христа претерпевают в надежде на Его милосердие и взывая к Нему об укреплении и помощи. И вот дальше. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать». Действительно, опять же, если вернуться к тому времени, мы знаем, что невозможно было предсказать, что там будут говорить на следствии. Следствия проходили в самых разных вариантах. От того, что человека вообще ни о чем не спрашивали, и перед табуреткой записывали якобы данные показания. И до того, что человека могли по многу дней непрерывно допрашивать, не давая сна. Или, как вот пишут исследователи, в частности, Лидия Алексеевна Головкова, простое избиение. Но что это было за избиение? Это невозможно описать. И о большинстве этих людей, которых были не десятки, не сотни, не тысячи, не десятки тысяч, миллионы. Ведь с чем связано вообще вот это ожесточение такое крайнее в 37 году властей? В начале 37 года провели перепись населения и не досчитались то ли 8, то ли 10 миллионов человек. Это до 37-го, как думали. Так вот не заметили, как между делом в начале 30-х вот столько человек погибло. Это все после голода в Поволжье, инспирированного как раз, спровоцированного военным коммунизмом, продразверсткой. Это все после вот этого крайнего ожесточения первых революционных лет. Это все вот в те самые начала 30-х, которые относительно считаются тихими годами. 80 миллионов человек не досчитались. А те, кто участвовал в переписи населения, оказалось, что больше половины написали, что они верующие, православные. Как так? Столько лет, 20 лет после революции, и столь ничтожный результат. И вот тогда выходит это в июле это постановление об усилении борьбы с контрреволюционным элементом. И вот тогда как раз этот самый большой террор и начался. И вот что говорить на этих следствиях? Как это? Какие там следствия? Там просто все заранее известно. Там просто шел счет, как выполнение плана, пишет Микоян Сталину, тому самому Сталину, которого сейчас пытаются обелить многие и считают себя православными при этом. Очень странно. Иосиф Виссарионович, вы написали расстрелять 500, мы готовы 800. Ответ – можете 1000. Все это документально зафиксировано, собственноручно. И вот, собственно, в этом было и следствие. И поражаешься. Вот слова Христовы из глубины веков, 2000 лет тому назад сказаны. И как вот, как только что, как будто бы вот в эти самые годы они прозвучали. Потому что так все современно было новомученикам. Эти слова и сейчас современны. Но тогда именно тогда, когда вот идет это обострение гонений, то исполняются и другие слова, слова пророка Ветхозаветного. «Наказание Господне отверзает уши мои». И вот они этим и жили. Они молились, они дышали псалмопением, они все происходящее видели как исполнение божественных слов. И поэтому о чем тут беспокоиться, о чем заботиться, что сказать? Они действительно так по-разному отвечали, как свидетельствуют документы. Но каждый раз это было действительно Божьим вдохновением. «Дастся вам в тот час, что возглаголите, ибо не вы будете глаголящие, но Дух Отца вашего». Дух Отца, вот Он в смирившуюся, покорившуюся Божьему промыслу и мужественную, долготерпеливую душу, Он входит и царствует в ней. И уже совсем близко этой душе до того момента, когда это царствование Духа Божьего станет вечным, когда она отойдет в эту блаженную вечность, которой искала, которой стремилась всю жизнь. И вот поэтому и сама смерть воспринималась как избавление, но не от временных страданий, потому что мученики знали и о том, что самые страшные страдания земные – это как нарисованные перед лицом страданий вечных. И поэтому единственная их забота была о хранении чистоты души, о хранении чистоты помыслов, о чистой молитве, о верности и предстоянии, о терпении до конца, о том самом терпении, о котором Христос вот в этом самом Евангелии говорит, что претерпевший до конца спасется. Аминь.